Люди на этом месте. Неделя 8. Безмолвные идолы и говорящий Бог. Также благословение детей. Пастор Брэд Уильямс, 19 сентября 2021 года. Вначале поговорим о пожертвованиях и благодарность за участие в помощи беженцам. Сегодня мы возвращаемся к серии проповедей по посланиям апостола Павла в Коринф под названием «Люди на этом месте». И эта серия у нас уже идет некоторое время. И хотя мы рассматриваем отрывки из писем, которые многие из вас могут показаться знакомыми, я верю, что у вас появляются свежие озарения, что всех нас сегодня ожидает новое вдохновение. И неважно, кто вы. Если вы только исследуете христианство, то многое вы можете услышать или увидеть впервые, потому что, если честно, и это сложность моей работы, я не уверен, что церковь хорошо справляется с тем, чтобы демонстрировать те слова, которые вот-вот появятся на экране. Если вы лишь недавно начали следовать за Иисусом, этот отрывок может идеально предвосхитить, что же ожидает вас дальше на этом пути. А тем, кто является христианами уже долгое время, этот текст может послужить освежающим напоминанием, придающим жизнь вашей вере. Итак, давайте я объясню, что мы собираемся делать дальше. Я прочту отрывок, а потом мы разложим его по полочкам, мы попытаемся разобраться в нем и увидеть его в контексте. Давайте же откроем 1 Коринфянам 12 главу. И для начала позвольте мне напомнить вам, что это письмо изначально попало в руки церкви первого столетия, которая пыталась понять, как им жить согласно своей вере, как воплотить реальность Евангелия и всего, что из него следует, в конкретном месте. И мы хотели бы узнать, как сделать то же самое. Итак, давайте читать со стиха 1. 1 Коринфянам 12, 1:31. «Не хочу, братья, чтобы вы пребывали в неведении относительно духовных даров. Вы помните, что когда вы были язычниками, то вас что-то толкало к немым идолам. Итак, поймите, что никто, говорящий по побуждению Духа Божьего, не произнесет проклятие против Иисуса, и никто не признает, что Иисус есть Господь, если к этому его не побудит Святой Дух. Есть различные дары, но Дух один. Есть разные служения, но Господь один и тот же. Есть разные действия, но производит их один и тот же Бог. В каждом человеке Дух проявляется на благо общему делу. В словах одного Дух дает мудрость, в словах другого тот же Дух дает знание. Кому-то тем же Духом дается вера, кому-то дары исцеления тем же Духом. Одному чудодейственные силы, другому пророчество, третьему способность различать духов. Иному даны разные языки, а кому-то способность толковать сказанное на этих языках. Все это действие одного и того же Духа, и этими дарами Он наделяет каждого по своему усмотрению. Подобно тому, как тело состоит из многих органов, составляющих в совокупности одно тело, так и Христос. Мы все крещены одним Духом и соединены в одно тело, будь мы иудеи или греки, рабы или свободные, мы все напоены одним и тем же Духом. Ведь и тело состоит не из одного органа, а из многих. Представьте себе, что бы произошло, если бы нога вдруг сказала: «Я не принадлежу к телу, так как я не рука». Конечно, она не перестала быть частью тела. Или представьте себе, если бы ухо вдруг сказало: «Я не глаз, и поэтому я к телу не принадлежу». Оно тоже не перестало бы быть частью тела. Если бы все тело состояло из одного глаза, то где был бы слух? Если бы все тело состояло из уха, то где было бы обоняние? Но Бог каждому органу определил свое назначение в теле, как Он сам хотел. Как тело могло бы существовать, если бы целиком состояло из одного органа? Так что органов много, но все они составляют одно тело. И глаз не может сказать руке: «Ты мне не нужна». Голова не может сказать ногам: «Я в вас не нуждаюсь». Наоборот, те части тела, которые нам кажутся слабее других, на самом деле являются самыми необходимыми. К тем частям тела, которые, по нашему мнению, не заслуживают такой уж большой чести, мы относимся с большей заботой. И те органы, которые считаются неприличными, мы тщательнейшим образом прикрываем, тогда как приличные органы в этом не нуждаются. Но Бог сам устроил тело таким образом и внушил нам, чтобы о самых неблагородных частях мы проявляли больше заботы. Чтобы в теле не было разделения, но чтобы все части тела проявляли одинаковую заботу друг о друге. Если страдает один орган, то с ним страдают и все прочие. Если прославляется один орган, с ним радуются и все остальные. Итак, вы тело Христа, и каждый из вас орган в его теле. В церкви Бог назначил одних быть апостолами, других пророками, третьих учителями. Он наделил некоторых силой совершать чудеса, других дарами исцелений, а одним дал дар помощи нуждающимся, другим дар управления, а иным разные языки. Разве все апостолы, разве все пророки, разве все учителя, разве все совершают чудеса, разве все имеют дары исцеления, разве все говорят языками, разве всем дано толковать эти языки? Стремитесь иметь более важные дары, но сейчас я покажу вам самый превосходный путь. Я думаю, что в целом мы задаем внутри себя больше вопросов, чем произносим вслух. Мы живем в эпоху, когда особенно ценится определенность и четкость. И мы уважаем людей, которые производят впечатление таковых. И естественно, что у нас есть тенденция скрывать свою неуверенность. Но на прошлой неделе я увидел несколько интервью в духе опроса простых людей на улице, и это было невероятно откровенное и интригующее зрелище. Случайных людей попросили поделиться вопросами, которые они задали бы Богу прямо сейчас, если бы могли. Это был очень честный взгляд на ситуации, с которыми сталкиваются реальные люди, и на вопросы, которые они задают. Некоторые хотели бы спросить Бога о том, правильно ли они поступают в целом по жизни, иными словами, на правильном ли я пути. Другие задали бы ему вопрос, что будет после этой жизни. Очевидно, были также вопросы о боли, страданиях и несправедливости. И затем возникли вопросы о цели и смысле. Как я могу изменить этот мир к лучшему? Кажется, что более всего меня поразило то, сколь многие из нас не уверены в столь многом. У нас много вопросов об этой жизни и о том, как ее прожить. Конечно же, как вы и могли ожидать, я верю, что личность Иисуса и подлинное христианство дают ответ на эти и многие другие вопросы. Но также я думаю, что рассматриваемый сегодня отрывок предлагает даже больше ответов на задаваемые нами вопросы, чем мы думаем, включая ответ на другой вопрос. Что не дает христианству устареть и стать безжизненным? Это реальная проблема, это реальный вопрос. Потому что некоторые люди смотрят на христианство и церковь и приходят к выводу, что там все скучно, безжизненно и мертво. Частично это связано с другой проблемой, а именно с тем, что внутри церкви есть люди, чья вера кажется холодной и застоявшейся. Но эти стихи отвечают не только на этот вопрос, но также на многие другие вопросы, которые я слышал от людей в тех интервью. Итак, давайте посмотрим, что Павел говорит в начале прочитанного нами текста. Посмотрите со мной еще раз. На 1 Коринфянам 12 глава с 1 по 2 стих. «Не хочу, братья, чтобы вы пребывали в неведении относительно духовных даров. Вы помните, что когда вы были язычниками, то вас что-то толкало к немым идолам». Павел не только привлекает внимание этих людей, но он также указывает на важные различия между жизнью до Иисуса и жизнью после Иисуса. Он говорит, что раньше вас тянуло к немым, безмолвным идолам. Он использует греческое слово «афонос», что буквально означает «отсутствие звука», буквально «нет звука». Идолы, не имеющие речи, не способные передать смысл. Это суть жизни до соприкосновения с Евангелием. Вы поклонялись богам, которые не разговаривали. Используемые Павлом слова напоминают нам о сказанном им во время проповеди в Афинах, о котором мы читаем в Деяниях 17 главе. Он стоит посреди афинских идолов и жертвенников, видит один из них с надписью «Неведомому Богу», а затем описывает их стремление к Богу как блуждание во тьме, как поиск чего-то или кого-то с завязанными глазами. Немые идолы ничего не говорят, никуда не направляют, не дают никакой обратной связи. Но помните, что у нас здесь противопоставление, контраст. Он говорит о их прошлом, и он говорит, что испытанное вами в прошлом противоположно тому, что вы испытываете в настоящее время. Итак, если в прошлом вы оказывались наедине с тишиной, если вы не слышали ни единого звука и вам не доносилось никакого смысла, тогда что же вы переживаете сейчас? Значит, есть речь, есть звук, есть передаваемый смысл, есть предлагаемое направление. Прямо здесь, в этот самый момент, Павел указывает на различие, которое вдыхает новую жизнь в наше понимание христианства. И я хочу на мгновение перемотать назад и вернуться к моменту, который предшествовал нашему отрывку. Я хочу вернуться к словам Иисуса, сказанным в очень значимый, важный момент. Это была та самая ночь, когда Иуда предал Иисуса, но еще до этого момента состоялся один разговор. Я не уверен, было ли это в той горнице, где они последний раз принимали пищу вместе, или это случилось уже по пути из города в Гефсиманский сад в ночной прохладе. Возможно, это было сказано уже в самом саду. Я могу лишь отметить, что Иисус здесь знает о том, что должно произойти. Он знает, что ему предстоит их покинуть. И он сбрасывает на них эту буквально бомбу словесную, говоря в Иоанна 14 следующее. Иоанна 14 глава, 16-17 стих. «Я попрошу Отца, и Он даст вам другого заступника, который будет с вами всегда. Духа истины. Мир не может принять его, потому что не видит его и не знает его. Но вы знаете его, потому что он живет с вами и останется в вас». Он обещает им Духа Бога. Я знаю, что некоторые из вас уже привыкли к таким выражениям, поскольку вы уже христиане достаточно долго, может быть, слишком долго. Но Иисус здесь просто пообещал, что Божий Дух будет познан ими, и Он будет жить с нами, и Он будет в нас. Иисус сказал это, а затем, через несколько дней, Он сказал им ожидать Духа, Его Духа. И во второй главе Деяний мы читаем про день Пятидесятницы, когда данное Иисусом обещание исполнилось. Итак, теперь открывается радикально новое измерение. И сейчас мы встречаемся с Богом совершенно иным способом. Он именно это имел в виду. И Он уже говорил об этом раньше. Как в случае с женщиной у колодца в Иоанна 4 главе. У них идет диалог, обмен репликами, когда Иисус говорит ей следующее. Иоанна 4 глава, 23-24 стих. «Но наступит время, и уже наступило, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, потому что именно таких поклонников ищет себе Отец. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Видите ли вы, как происходит это слияние Духа и истины? Вы можете знать истину, но это только половина уравнения. И с тем же успехом у вас может быть немой идол, потому что в конечном счете вы будете бродить с завязанными глазами. Подлинно живые люди взаимодействуют с Богом в духе и в истине. Я думаю, что мы очень часто упускаем из виду это взаимодействие, эту реальность, в которой Дух Божий обитает среди нас и находится в нас. И этот элемент христианской жизни является критически важным и при этом недооцененным. И в этом суть слов Павла Коринфянам. Дух был обещан, Дух был дан. И теперь уже от нас зависит, будем ли мы жить, водимые Духом. Билл Брайт, основатель КРУ или служения Campus Crusade, сказал следующее. «Каким-то образом мы пришли к выводу, что ранние христиане заметно отличались от нас, что они обладали таким качеством жизни, которого мы не можем достичь. Но исторический факт заключается в том, что Иисус дал свое великое поручение обычным людям, ничем не приметным, простым работягам, борющимся с теми же слабостями, что и мы. Единственная разница между большинством из них и большинством из нас состоит в том, что в их жизни произошли два особенных события. Во-первых, они полностью доверялись воскресшему Господу, победившему смерть, тому, кто жил в них и должен был снова прийти и править землей. Во-вторых, они были исполнены Святым Духом». Билл Брайт, основатель КРУ, конец цитаты. Видите ли, здесь есть некоторая тайна. Я использую слово «тайна» осторожно и с четким намерением. Мы с вами в полной мере люди, каждый из нас, и при этом мы больше, чем люди, поскольку Дух Божий живет внутри нас. Мы духовные существа. Но пока мы этого не поймем, это будет все равно, что владеть лампой, которую никогда не включаешь, или машиной, которую никогда не водишь. Верно? У вас может быть лампа в доме, но пока вы ее не включите, она никогда не сделает того, для чего предназначена. У вас может быть машина, но если вы никогда не заводите ее, какой в ней смысл? То же самое и в христианской жизни. В вас может быть Дух, но если вы не входите в эту реальность, не исполняетесь Духом, не слушаете Его и не вдохновляетесь им, то в чем вообще суть вашего христианства? И вот что парадоксально. Я произношу сейчас слова, которые для многих несут мистический, таинственный оттенок. Но даже в культуре, одержимой материализмом и физическим миром, у всех людей существует глубокое, почти универсальное ощущение того, что мы духовные. И это проявляется на экранах, в рассказываемых нами историях, повсюду. И именно здесь, в самой сердцевине христианской веры, заложена прекрасная тайна о Боге внутри нас. Итак, это первый важный момент в нашем тексте. Но затем Павел раскрывает эту реальность дальше и углубляется в тему дары. Речь не о подарках, которыми мы обмениваемся, а скорее о талантах или навыках, которые мы используем. Для нас всегда важно помнить, что Павел пишет письмо определенной группе людей, сталкивающихся с определенными обстоятельствами. И потому мы должны быть осторожны, чтобы не вырвать что-либо из контекста и не применить чересчур уж буквально к нашей ситуации. Важно найти принцип. Так в чем же он здесь? Обратите внимание, в стихе 14 он говорит следующее. 1 Коринфянам 12 глава, 14-15 стих. «Ведь и тело состоит не из одного органа, а из многих. Представьте себе, что бы произошло, если бы нога вдруг сказала: „Я не принадлежу к телу, так как я не рука“. Конечно, она не перестала бы быть частью тела». А затем через несколько стихов он говорит, 1 Коринфянам 12, 20-21. «Так что органов много, но все они составляют одно тело. И глаз не может сказать руке: „Ты мне не нужна“. Голова не может сказать ногам: „Я в вас не нуждаюсь“». Достаточно легко можно прийти к выводу, что Павел опровергал два взгляда, существовавших в Коринфской церкви. Мы можем отметить две проблемы. Во-первых, некоторые люди считали себя независимыми членами, оторванными от остальной церкви. А другие подчеркивали или утверждали иерархию даров, где определенные из них превозносились, поскольку это были проявления духа, более заметные внешне. Но Павел останавливает их неверное рассуждение и тщательно разъясняет обе эти проблемы. Он не только идет в лобовое столкновение с нашей сегодняшней культурой, но и предлагает мощнейшее откровение для нашей жизни. Среди нас есть культура независимости, и у нас есть культура знаменитостей. Мы склонны действовать в одиночку, и мы склонны превозносить определенных людей. И Павел говорит, что этому не должно быть места, поскольку это подрывает нашу способность быть теми, кем мы созданы. Почему? Потому что мы сома Христа. Он описывает нас греческим словом «сома», которое мы переводим как «тело». Но он имеет в виду личность в целом. И он говорит: «Мы – тело, сома Иисуса». И это опять же означает нечто таинственное и прекрасное. Мы все вместе можем быть физическим проявлением Иисуса в этом мире. Фактически, если мы соединим все сказанное Павлом воедино, то поймем, что именно по этой причине нам и был дан Дух, чтобы мы могли быть активированной, действенной частью, органом в теле Иисуса. В этом есть нечто успокаивающее. Я специально упоминаю об этом, поскольку думаю, что некоторые из нас чересчур серьезно относятся к этим словам. Мы чувствуем давление, и, может быть, вы думаете: «Я не могу сделать то, что сделал Иисус. Почему же я должен быть Иисусом?» И ответ таков: вы не можете, и тем не менее вы можете. Вы можете делать это коллективно. Вместе мы – руки и ноги Иисуса. И вот почему Павел говорит: вы не можете жить поодиночке. А затем говорит: не превозносите одних людей над другими. Потому что тогда ваше тело Христа окажется действительно странным и непропорциональным, наподобие человека с перекачанным бицепсом. И это значит, все сводится к следующему. Вы получаете Духа, чтобы вы могли донести Иисуса. Цель получения состоит в том, чтобы вы могли перераспределить Божью жизнь в том месте, куда Он поместил вас. Помните, что этот Дух, который отнюдь не является немым идолом, также в своем труде в вас и через вас не ограничивается словами. Когда Библия говорит о хождении или жизни в Духе, это означает, что мы должны быть открыты ко всем путям, посредством которых Дух может общаться с нами или использовать нас. На самом деле, лучший способ понять хождение в Духе – это позволить Ему использовать вашу жизнь для воплощения высказывания духовных истин, для расширения Божьего Царства. Это означает, что Он может говорить, или вы можете что-то почувствовать. Он может затронуть ваши чувства или эмоции. Он может направить вас через какой-то разговор или обстоятельства жизни. И в этом заключается священное различие. Это есть то, что нас отличает. Когда мы в нужном месте, через нас совершаются духовные дела. И затем происходит прекрасно. Когда вы открываете себя тому, что я описываю, когда в своей жизни вы активируете Дух Божий, когда вы считаете себя частью, органом в теле Иисуса, вы становитесь ответом на многие вопросы, которые задают люди. Вы можете стать даже ответом на собственные вопросы. К примеру, почему я здесь? На правильном ли я пути? Как я могу изменить жизнь к лучшему? Ответ – жизнь в Духе. Жизнь с осознанием того, что я и вы являемся частью того, что называется сома Иисуса. И давайте помолимся. Помолимся о том, чтобы нам быть не странными, но иными, чтобы нам быть оживленными духом и быть тем ответом на вопросы, которые люди задают. Аминь.